Наверное, трансляция пошла. Если так, то здравствуйте. Это прямая линия с Радиславом Гандапасом в прямом эфире Перископа. Меня зовут Миша Когин, это Радислав Гандапас. Здравствуйте. Лето закончилось, активный сезон начинается в бизнесе, у студентов, у школьников, у всех. В общем, мир ожил, и время отвечать на ваши вопросы.
Мир ожил, похолодало, и мир ожил. Доброе утро. Похолодало, и мир ожил. Да. Жара убивает все живое, двигается все медленно, мыслительный процесс не происходит. А вот похолодало, на всяком случае, в Москве, может быть, вы смотрите нас в Краснодарском крае, в Новой Зеландии, конечно, у вас совершенно другая ситуация. Или в Одессе, как я знаю, там под 30 температур.
Сейчас. В Новосибирске я был на прошлой неделе, плюс 27.
Резкий там жизнь еще не началась. Тем не менее, слушайте нас в Перископе и... Может быть, в записи, если вы смотрите в записи.
Да. Мы подготовили несколько вопросов для этой трансляции и несколько объявлений. С чего начнем? С вопросов или с объявлений?
С вопросов, для затравки.
Давайте для затравки с вопросов. Первый вопрос от анонима. Вопрос прислали Радиславу на почту. Радислав мне переслал его. И вот вопрос такой. Радислав, здравствуйте. Я служу в госструктуре. Ношу погоны. В системе четкая иерархия. У каждого свои цели и задачи. Оплачивается все фиксировано. Зарплата не растет, но и не падает. Звания присваиваются четко по срокам, инициатива никому не нужна, либо глушится. Как мне в бизнесе, а именно в такой структуре, преуспеть быть замеченным и получить признание? Не в бизнесе, а вот где-то, может быть, в армии, в госструктуре, в ФСБ. Не совсем ясно, о чем идет речь.
Если речь идет об иерархиях, в которых есть свои правила, законы, сложившиеся в течение долгого времени, то если вы пойдете по... правилам и законам, которые существуют в других, скажем, открытых структурах, армия закрытая структура, как и церковь, кстати, ну, почитайте о закрытых и открытых рынках, чтобы было понятнее, с законами экономики как это связано, в закрытых структурах, где существуют правила, регламенты и так далее, эффективность не является ключевым показателем. В бизнесе, например, человеку многое могут простить, если он дает хорошие показатели.
То есть выполнил KPI, молодец.
Выполнил KPI, если он менеджер, у него растут показатели, у него растет команда, конкуренты там подвергаются один за другим, и при этом он ходит на работу без галстука, никто ему не станет этот галстук предъявлять, за отсутствие галстука увольнять или каким-то образом еще его на него давить. Он даже может себе позволить роскошь там, не явиться на работу, дерзко разговаривать с руководством, иметь какой-то рискованный роман производственный, ему сойдет все с рук, потому что, ну или многое, во всяком случае, до известных пределов сойдет с рук, если он будет показывать высокую эффективность. Представьте себе, в армии вы показываете, вы стреляете, там, допустим, или ваш взвод отстрелялся лучше других на стрельбище. Вы на основании этого являетесь на построение утреннее, значит, без галстука, с опозданием, значит, щиплете за попу служащего штаба, вот, делаете какие-нибудь намеки, значит, прерываете вашего, значит, командира на утреннем разводе, отпускаете какие-то шуточки с места. В общем, каковы ваши перспективы, хочется сказать, служебные? Понятное дело, что, ну, в лучшем случае ваше продвижение по службе вам придется ждать до пенсии. Или вы можете подвергнуться серьезному давлению, вплоть до того, что исчезнете из этой организации вовсе. Вы должны исполнять правила ритуала, закрытая структура. Вы должны, священник, например, да, затеял роман производственный.
Не дай бог.
Нарушение формы одежды, там, пришел без рясы, в джинсах. На том основании, что у него паства растет, у него приход в кассу сдает хорошее. Да? Свечи может быть. Это не рыночные структуры, в них вам выжить удастся только в том случае, если вы будете очень чутки к тем правилам, традициям, которые там существуют. Нужно признаться, что зачастую, кстати, государственная служба тоже довольно часто похожа на церковь, армию, где эффективность никому не нужна, инициатива не поощряется, а продвигаются те, кто умеет жить по законам этого коллектива. Если вам это не претит, если вы нормально к этому относитесь, если окей, вы готовы где-то пойти на некие компромиссы, то, пожалуйста, к вашим услугам, значит, хождение с прямой спиной, четкий ответ начальнику, беспрекословное выполнение всего, что вам сказано, ну и так далее, и так далее. Не мне вам рассказывать, какие инструменты повышения шансов на карьеру существуют в армейских структурах. А в бизнес-структуре все наоборот. И сравнивать армию и бизнес совершенно бессмысленная вещь. Закрытая, открытая структура, разные законы. К слову, бывают компании, особенно с очень давними с длинной историей, в них тоже вдруг начинают все-таки армейско-церковные замашки, тоже вдруг там начинают какие-то признаки госслужбы, а не бизнеса, там молодому инициативному человеку нечего делать, мертвый офис, да, но зато все знают субординацию, ну и так далее, и так далее. В общем, вы поняли, о чем я хотел сказать. Дальше действуйте в соответствии с вашим изменившимся пониманием ситуации.
Да, следующий вопрос, второй на сегодня, это его задает Александра Александрова из Лобни. Москва, можно сказать. Если бы вы были министром образования, Радислав, ну, Российской Федерации или любой другой страны, ну, наверное, Россия в данном случае, какие реформы вы бы приняли?
Не поверите, но я чуть не стал, а один премьер-министр, в бытность свою премьер-министром действовавшим, незадолго до того, как он потерял свой портфель, сказал: Радислав, если останусь премьером, сделаю вас министром образования. То есть такая фантазия быть министром образования мне приходила в голову. Я работал с ним в качестве консультанта, и мы, как часто бывает, в индивидуальной работе общение выходит далеко за рамки той темы, которую мы затрагивали. И, в общем, он знал, что у меня было педагогическое образование, сказал: сделаю министром образования. Я пропустил мимо ушей, никак не среагировал, а потом в течение некоторого времени я фантазировал. А вот действительно, я стану министром образования. Что я буду делать на этой позиции? И я понял, что первым указом я, наверное, уволю себя. Освобождают занимаемые должности министра образования, безопасности Владислава Ивановича, потому что если бы я стал министром образования, это была бы степень несвободы такая, к которой я не привык в жизни. Я многое сделал для того, чтобы расширить для себя границы возможного, для того, чтобы в меньшей степени зависеть. А министерский пост, на каком, за что бы вы ни отвечали, какие бы это коврижки ни сулило, как и в целом госслужба, эта степень несвободы для меня неприемлемая. Это, конечно, эгоистично. Понятное дело, что люди: ну как так, ты имел шанс осчастливить тысячи и миллионы людей. Братцы, министр систему не меняет. Это иллюзия, что министр может изменить систему. У него слишком мало этого времени и слишком мало ресурсов. Система, эта матрица, противостоит такой махиной мощнейшей, что президенту остается только договариваться с системой о каких-то ничтожных, там, малюсеньких изменениях, которые можно выторговать в обмен на какие-то другие ништяки. Самый главный ништяк для такой системы – не меняться. Не меняться. Вот эти все там формы проведения экзаменов – это все пустяки. Это все вот вершина айсберга. Потому что коренные изменения системы образования – это вам не форма экзамена. Не будут ли мальчики и девочки учиться раздельно, носить или не носить форму, это чепуха, это все фантик. Да? Сама конфета, она не в неизменном состоянии пребывает там в глубине, и разрушить ее, изменить ее, конечно, одному человеку, там, продвинутому, современному, модному, невозможно. Система его сожрет, и косточки выпрямит, даже и косточки смолотит. Я бы не стал в эту систему внедряться, даже вот как такой пролетарий. Я сейчас все изменю, улучшу, министра вызвать. У меня есть свое видение, я знаю, чего бы я не хотел в системе образования, я знаю, что для меня неприемлемо, я знаю, почему мои дети. Для меня задача всегда в этой системе найти для них такую лазейку, при которой они бы, как в лабиринте, да, обошли бы, как между Сциллой и Харибдой, да, как они прошли бы, проскочили все те негативные вещи, которые в системе образования влияют не лучшим образом. В школе учился, в университете учился, преподавал, и там, и там. Плавали, знаем.
Без реформы обошлось сегодня. Вопрос следующий, третий. Он такой.
Я замечу одну интересную функцию образования в современном обществе нашем. Я не знаю, наш, конечно, смотрит Казахстан, Украина и так далее, но будем говорить о России, чтобы Россия мухнулась. Не заключается в том, чтобы сделать ребенка самостоятельным, конкурентоспособным, чтобы дать ему воспитательные функции. Слишком много воспитательной функции. А на чьи деньги существует образование у нас? На деньги государственные. Значит, чей запрос оно выполняет? Государственное. Государству кто нужен? Продвинутые, самостоятельные, независимые люди. Государству нужны исполнительные. Люди исполнительные и зависимые. Ну вот школа, вольно или невольно, осознавая или не осознавая, делает именно эту работу, выполняет именно этот социальный заказ, государственный заказ. Поехали.
Да. Следующий вопрос, третий, от Вадима Сингеева. Вопрос такой, если представить...
А вот у нас Маша в школу пошла. Машуля, у нас трансляция идет, не снимет.
Зайчик,
ты не знаешь. Небольшой неформальный момент.
Как только я освобожусь.
Да.
Маша пошла в этом году в школу, в пресс-кул, это и до первого класса такая подготовительная
это вещь. Это как раньше называлось, подготовительный класс.
Подготовительный класс, наверное, да. Ну, пресс-кул.
Ну, в общем,
школа по международной системе занимается, там пресс-кул. Вот Маша пошла. Сегодня, конечно, родители дрогнули и взяли Машу с собой на работу, потому что трогнуло сердце. Очень уж ребенок не хотел идти в школу. В общем, безобразие полное. Вот так мы разрушаем систему. Сами же.
Да, вопрос.
Маша козюнит, совершенно законно, ее родители утащили.
Да, вопрос от Вадима Сингеева. Если представить, Радислав, что вместо тренерской профессии вам в далеком прошлом выбор пал бы на музыку, ну, например.
Это вполне расходно.
И был бы это сольный проект. Или, может быть, вы видели себя в качестве фронтмена какого-нибудь коллектива. Вы также воплощали бы лидерскую стратегию, как сейчас в бизнесе, с намерением быть лицом проекта. Или, может быть, отдали бы предпочтение роли сайт-музыканта. Каким бы был ваш месседж в современной культуре, будь вы ее деятелем сегодня? Вот такой интересный вопрос, если бы случился.
Да. Ну, во-первых, есть одно заблуждение распространенное, что фронтмен группы является ее лидером. Лидером группы является продюсер. Фронтмен является лицом группы, пиарной фигурой, дает интервью, пресс-конференции, время времени устраивает скандалы, чтобы возбудить интерес к себе, но он не является лидером. Лидером является продюсер, который может заменить любого участника команды. Конечно, потери будут, но тем не менее, кто формирует видение? Продюсер. Кто принимает решения? Продюсер. Кто тратит и считает деньги? Продюсер. Кто все теряет в случае провала? Продюсер.
Ну или директор, да, группа?
Ну, в нашем понимании это продюсер, человек, который совмещает эти функции. Да? У нас слово директор под проект. В нашем шоу-бизнесе директор тура, директор на время, продюсер – это собственник команды. Да? И в нашей реальности продюсер – это собственник деятеля. Он сам, он produce, он создает группу, он демиург, бог-создатель, он лидер группы, а не фронтмен. Фронтмен зачастую вообще не понимает, в какой город он едет, какие у группы планы, какой будет писаться альбом. Сегодня в шоу-бизнесе, ну, в российском в частности, в общемировом по-разному бывает, участники группы, они довольно часто мало что решают. Им говорят, что делать, и они как актеры послушно исполняют повеление продюсера. Бывают ситуации, когда Земфира, допустим, была в течение некоторого времени продюсером Земфира. Бывают вещи, как Лагутенко, который продюсирует музыкальные проекты, которые не связаны с его командой, ну и так далее. Бывают всякие нюансы и так далее. Бывает, когда продюсер как бы соавтор, когда он товарищ, друг, брат, но ни в коем случае не Карабас-Барабас, который ведет коллектив. Но в любом случае роль лидера – это не фронтмен, это просто пиарная фигура. К сожалению, скажу вам, что такое случается, поскольку я много работал и в политике, и с государственными структурами. К сожалению, в государствах тоже такое случается.
Есть фронтмен.
Когда руководитель фронтмен, человек, которого принимают за руководителя, не принимает решений. Он говорит на камеру то, что нужно, он блестяще выступает, отвечает на вопросы, появляется в каких-то местах, участвует в каких-то там постановочных и непостановочных мероприятиях. Выглядит соответствующе, но решения на самом деле принимают другие люди, в том числе решения о том, будет ли он дальше оставаться на своем посту и так далее. Я говорю, что говорю.
В зависимости от рейтингов.
Вне зависимости от рейтингов. Я вас умоляю, в странах третьего мира демократия довольно часто тоже такая заставка типа, а на самом деле предрешено, кто будет, кто победит, кто выиграет, там, и так далее, и так далее. И оппозиция ручная, и так далее. Все это мы, к сожалению, такое бывает. Это не обязательно руководитель государства. Это может быть руководители более мелкого масштаба. Они просто пиарные, а реальные решения принимают люди, которые не мотаются по телестудиям и стройкам там каким-нибудь, и так далее. Эти люди сидят, и они работают. Им некогда перед камерами тусить. Они работу делают. Они принимают решения, и эти решения выполняются. Это очень распространенная вещь. Это распространенная вещь, когда группа людей принимает решения, ну, конечно, зачастую в своих интересах. Такое происходит и в бизнесе.
И все же.
Когда директор является не лидер компании, а
все же, орел романтический над музыкальными
хочется,
группами.
Хочется, чтобы картина мира была у людей, ну, близкой к реальности. Понимаю. Не нужны иллюзии. Потому что, находясь в иллюзии, человек принимает неадекватные решения и потом получает неадекватный результат своим желанием. Какой месседж я бы культуре нес бы? Ты не нес бы никакого месседжа. Я бы не нес, но я бы пел и получал удовольствие. Если кому-то мое пение доставляло бы удовольствие, тоже. Но это было бы круто и так далее. Я не думаю, что... Не нужно думать, что у каждого деятеля культуры есть какой-то месседж, который он посылает и так далее. Знаете, ужас в чем? Мне приходится время от времени знакомиться с людьми, режиссерами, актерами, музыкантами, композиторами, театральными деятелями и так далее. Людьми, которые... Я смотрю на то, что они делают на сцене, то, что они делают там, на экране. Я бывает потрясен этим уровнем, и когда я знакомлюсь с человеком близко, я вдруг вижу, что он гораздо мельче, чем творение, которое он создал. Он мельче, туда некуда копать. Ты разбежался и прыгнул в это как бы бездонное озеро, и воды по колено, и ты ходишь там по колено везде. В фильме, который он создал, Марианская впадина. А в самом человеке, вот как это может быть? Я боюсь, что я бы не потянул на месседж. Вот весь мой месседж был бы в песнях. У меня, ей-богу, я же тоже автор, как-никак, книг. У меня есть прям такое вот ощущение, которое, о котором и Пушкин писал. У меня ощущение, что моим пером вводит нечто более, нечто, что выше меня, глубже меня, сильнее меня, умнее меня. Когда действительно ты входишь в творчество, когда я веду тренинг, да, в какое-то творческое состояние, состояние потока, как очень Сент Михай называл, полный, вот приходят слова, фразы, понятия, которые за рабочим столом никогда в голову не придут. Когда человек на сцене поет, он вызывает такие ощущения, которые не в состоянии вызвать просто как человек, ни в ком пробудить. Поэтому так часто влюбляются в образ, который создает актер на экране, влюбляются в человека в образе, когда он поет какую-то там песню или танцует свою партию в балете. А когда контактирует просто с человеком, он таких ощущений не вызывает. Поэтому я бы, наверное, вот не заморачивался этой штукой, месседжи посылать. Давайте все, лучший месседж, который можно послать, это то, что ты делаешь со сцены.
А давайте проверим, у нас вообще все в порядке с трансляцией. Мы же себя не видим. Телефон стоит камерой к нам внешней.
Если кто-то еще такая камера не переключена,
да, перископ.тв, допустим, да, и введем в ваш аккаунт Гандапас, посмотрим, ну и что здесь у нас? Идет прямой эфир, действительно. Прямо сейчас я вижу, видим друг друга, да? В прямом эфире, да, неплохо. Да, переходим к следующему вопросу в таком случае. Вопрос от Антона Лакова из Краснодара. Вопрос такой. Радислав, не могли бы вы подсказать пару приемов или посоветовать книги авторов о том, как общаться с журналистами? Мы много говорили в этом подкасте за 3 года, как общаться со зрителями, с партнерами по бизнесу, с друзьями, с родителями даже. О журналистах мы говорили достаточно мало и, по-моему, вообще не говорили. Многое пишет Антон, узнал из вашей книги «Камасутра для оратора» из раздела «По вопросам» и стараюсь использовать, но общение с журналистами – это немного другое, пишет Антон. Есть ли опыт общения с ними у вас? Но тогда у него есть тоже опыт, и, как правило, мнение журналистов и его совпадало. Но что делать, если мнение не совпадает, и журналист пытается задавать каверзные вопросы, и не один журналист? Что делать, как отбиваться? Или, может быть, с каким-то журналистом встречаться вообще не нужно? У вас интервью постоянно в каждом городе, Радислав. Как вы выбираете вообще журналистов?
Начиная с конца. Я не выбираю журналистов. Журналистов и медиаресурсы выбирают мои партнеры. Операторы, которые работают по организации моих тренингов в городах. Они являются самостоятельными юридическими лицами, они ведут свою коммерческую деятельность на свой страх и риск, и я лишь один из эпизодов их коммерческой деятельности. Они приглашают меня, Игоря Мана, Глеба Архангельского, еще десятки специалистов, которые приезжают в город, проводят тренинги, семинары, мастер-классы и так далее, и так далее. И все это генерирует их прибыль. Безусловно, они заинтересованы в том, что я приезжал регулярно, и поэтому, когда я приезжаю в город, они приглашают журналистов, либо пресс-конференция, либо интервью со мной. Они сами решают, какой канал, какая радиостанция или какая газета для них важны, как канал коммуникации с их целевой аудиторией. Я ни в коем случае не участвую в отборе журналистов и всегда с удовольствием даю интервью. Я понимаю, что это будет полезно, во-первых. Во-вторых, интервью очень часто бывают интересными, чаще интересными, чем неинтересными. Хороший журналист, он из тебя что-нибудь такое вымет, что ты сам бы из себя не выдал никогда в жизни. Иногда идеи, которые рождаются в ходе интервью, ложатся в основу новых тренингов или книг, например. Это бывает очень интересно. Второе. Мнение журналиста не имеет никакого значения. Да? Когда он задает острые вопросы, это не значит, что он с вами дискутирует. Если журналист стал дискутировать, он проявил свой непрофессионализм. Посмотрите на программы Владимира Познера. Он, как правило, не согласен с теми, кого он интервьюирует, но ему хватает деликатности и профессионализма не начать выкладывать свою точку зрения, потому что точка зрения журналиста никого не интересует, она будет интересовать тогда, когда будет брать интервью у него. Он должен обнаружить точку зрения своего собеседника. Каверзный вопрос задается иногда, потому что какова стилистика издания или программы. Каверзный вопрос задается для того, чтобы оживить интервью, чтобы сделать его более острым, более горячим, что ли. Каверзный вопрос задается потому, что позиция издательства такова, что вы являетесь персоной, олицетворяющей какую-то противоборствующую силу, и вас нужно вывести на чистую воду. Причины могут быть разные, но несогласие с журналистом – это вообще… Журналист не является стороной дискуссии. Журналист – лишь модератор. И профессионал должен это понимать. Вы, кстати, если журналист так себя ведет, вы можете ему напомнить о том, какова его функция как журналиста. Не свою точку зрения излагать, а вашу обнаруживать и передавать ее читателям, зрителям. Есть еще один нюанс. Вы сказали, общение с журналистом. Общение с журналистом – это разговор с журналистом. Это разговор за пивком, за венцом, за кофейком.
И такое бывает.
Это общение равное. Вы можете спорить, дискутировать. Но когда вы даете интервью, это не общение. Общение – это просто процесс Вы получаете удовольствие, убиваете время. Это досуговое мероприятие. Профессиональное общение, профессиональная коммуникация – это не общение. Довольно часто это слово ошибочно используют. Да? Я пообщался с сотрудником ДПС. Ты не с сотрудником ДПС, который тебя штрафовал на перекрестке, пообщался, а ты с ним поговорил. Общение – это для удовольствия и чтобы время убить. Слово очень часто сегодня к месту, не к месту используют. Коммуникация – это целенаправленное общение. Вот ваше интервью – это коммуникация в чистом виде. Как разговаривать с журналистами, где можно подчеркнуть информацию? Книг на эту тему крайне мало. Недавно вышла свежайшая, еще горяченькая книга Сергея Кузина, называется «На линии огня». Берите ее, я думаю, вам ее хватит, потому что «На линии огня» книга, созданная для тех, кому часто приходится отвечать на острые и неудобные.
Ты смотри, мне кажется, даже мы ее советовали как-то в одном из выпусков.
Не исключено, потому что она была свежая, я ее только получил от автора, с автографом, естественно. И прочитал ее с большим удовольствием и пользой для себя даже, хотя, казалось бы, ну чего я на эту тему не знаю. «На линии огня», Сергей Кузин, все. Мне кажется, список давать не стоит, потому что не нужно писать большую книгу о том, как журналистам разговаривать. Достаточно знать те моменты, где вы под угрозой. Это острые неудобные вопросы, провокационные вещи, а также интервью, которые вы даете после неприятного события, к которому вы имеете отношение.
Да, и давайте первое объявление сделаем. Вот этот вопрос, на который только что ответил Радислав, мы вместе с нашими партнерами из издательства «Ман Иванов Фербер» каждый выпуск теперь будем дарить за один из вопросов книгу или серию книг по теме. Сейчас тема «Как работать с журналистами, с другими людьми извне». И вот нам рекомендовали книгу, у них так принято, вот редактор журнала «Esquire». Вот совсем новая книга, вот только вышла на русском языке. Соответственно, она называется, у них так принято, «Рос Маккамон». Антону Лакову достается эта книга. Антон, выйдите с нами на связь ВКонтакте,
почему,
по почте.
Почему именно Антону? Потому что он попал в тему, да?
Ну, потому что он попал в тему.
Как называется книга?
«У них так принято».
А, «У них так принято» называется.
Да, да. Это редактор журнала Esquire, соответственно, американской версии, главный. Он ее написал о том, как правильно пожимать руки, вовремя затыкаться, работать с неважными людьми, не будем говорить слово, которое пишет редактор, и другие важные скиллы, которым вас никто нигде никогда не учил. Мы, конечно, сейчас немного спонтанно выбираем вопросы книгу. В будущем, через 2 недели, когда выйдет наш выпуск, мы обязательно подготовимся и сделаем, может быть, выборку более четкую. Но в любом случае, каждый выпуск один человек из тех, кто задает вопрос, будет получать книгу либо в электронном виде, либо по почте, как удобно.
Нам нужно выбрать какие-то критерии все-таки.
Конечно.
Критерии, почему выбирать.
Сейчас да. Нам только вчера предложили наши друзья из «Ман Иванов Фербер», поэтому... Нам пришлось выбирать.
Почему бы нам не стать передаточным звеном хорошей книги от хорошей книги к хорошему человеку?
Нам же это ничего не стоит, в конце концов.
Кроме 2 минут говорения. И что у нас дальше? У нас еще в планах вопрос, или это последний?
У нас еще один вопрос и еще одно объявление.
Давайте.
Давайте сразу объявление, потом один вопрос. Просто, чтобы остальным не было обидно...
Михаил хозяин эфира.
Да, у нас есть промокод вот такой. Радислав, без гласных. И на сайте «Ман Иванов Фербер» в приложении... всем нашим слушателям, всем вашим друзьям, родственникам и коллегам скидка, этот промокод дает скидку 20% на все книги разделов «Бизнес» и «Саморазвитие».
На сайте
Манованов Фербер, в приложении Манованов Фербер. Берите, выбирайте любую книгу в электронном или печатном виде.
Если я покупаю книгу, плачу карточкой через сайт, то любую я могу книгу. Ввести промокод, да. Там есть соответствующий.
Да, да.
Да.
Вот
5,
это промокод.
5 букв,
да.
Как на иврите, Радислав. Без гласных.
Да. Да. Вводите промокод, покупайте книги, он действует до конца дня 15 сентября, то есть 3 дня ровно, трое суток. Насколько я понял, неограниченное количество книг. Покупайте друзьям, покупайте в офис.
Я сейчас своих книг куплю.
Радислав, да, может быть, свои книги. Покупайте книги Радислава в том числе. Я, насколько знаю, вы в Манован Фербер тоже выпускались. Там книги есть на сайте.
В издательстве Манован Фербер вышла большая часть моих книг, а именно 5. Все их можно найти на этом сайте.
Да, надеюсь, что мы дальше подключим другие издательства. Почему нет? Хороших книг много. Их нужно читать. И, как выясняется, это очень полезно, учитывая то, что вы так активно ставите лайки, репостите все книги, которые советует Радислав. Каждый выпуск это, как правило, больше 300-400 лайков, по 100-200 репостов, значит кому-то это нужно. Так, промокод запомнили.
Переходим. Сколько народу нас сейчас смотрит? Мы имеем такую статистику?
А вот, да, она есть на телефоне. К сожалению, я вижу кучу лайков. Идет прямой эфир. Нужно смотреть, не сколько сейчас смотрят. Сейчас нас смотрит, наверное, человек 200-300, судя по статистике. Но на самом деле нужно смотреть итоговую цифру, сколько людей всего смотрело уникальных слушателей.
Для вас 200-300, для тех, кто еще нас посмотрит, скажу, может быть, вы не в курсе. Я 20 сентября провожу в Москве мастер-класс, который называется «Бизнес-тренер. Звездная карьера». Естественно, обращаюсь к тем, кто либо является бизнес-тренером, либо собирается им стать, а также то, что я расскажу, может быть полезно коучам, психотерапевтам, людям, которые работают в смежных областях, в смежных сферах. В рамках выставки HR Training Expo в Москве с 10 до 18 я проведу такой мастер-класс, где щедро буду делиться всем, что наработано за 20 лет карьеры. Кстати, к 20-летию карьеры бизнес-тренера, 20 лет, боже мой, будет проводиться этот мастер-класс. Всем поделюсь абсолютно.
Люди придут к вам с подарком.
Это будет подарок, если люди придут, потому что в моей профессии, если тебя приходят слушать, это уже подарок хороший.
Да, но это тот самый тренинг, которого вы ждали, потому что, помните, вопросов сколько было? Каждый выпуск задавали не одному десятку вопросов,
думаю,
именно по нему.
Капля точит камень не силой, частным падением. Я думаю, что все эти вопросы, они в конечном итоге сформировали решение этот мастер-класс провести. Я не планирую его как регулярный, я не собираюсь делать его в этом своем тренерском портфеле какой-то одним из активов. Это, не знаю почему, это одноразовая вещь. Может быть, я его повторю через год-два. Ну, как его повторить? Он не повторяется. Там большая часть – это просто спонтанный разговор, который будет возникать вследствие получения вопросов из зала, реплик из зала, ну и так далее, и так далее. Мы будем ориентироваться на аудиторию в первую очередь, так что подключайтесь, приходите.
Да, и давайте последний вопрос.
Давайте.
Сегодня. У нас все-таки перископ, трансляция короткая, как правило. Мы пытаемся не растягивать, но все равно вырываемся за рамки всех минут, которые мы думали посвятить выпуску. От Евгения Сергеевича вопрос. Ну, я думаю, что Сергеевич фамилия, хотя, может быть, и отчество.
Сложно. Если Сергеевич, то отчество, если Сергеевич.
Сергеевич, то фамилия.
Да.
Ну, видимо, Евгений Сергеевич, Москва. При этом пишет он, что в Йошкар-Оле вы отвечали на вопрос, не было ли у вас мысли пойти в политику. Вы сказали тогда, что не было таких мыслей и невозможно остаться, цитирую, свежим огурцом, попав в банку с солеными.
Да.
А значит ли ваш ответ, что если есть намерение благоприятно повлиять на ситуацию в обществе, то лучше это делать не через политику, а через бизнес, например? Значит ли?
Каждый выбирает сам. Каждый выбирает сам. Кто-то выбирает политику, кто-то выбирает государственную службу, кто-то выбирает искусство, кто-то выбирает бизнес, а кто-то выбирает вообще ничего не делать, чтобы не портить, чтобы не сделать хуже. Каждый выбирает сам. Здесь нет какого-то единого для всех правила. Я знаю людей, которые вершиной своей эволюции в бизнесе считали политическую деятельность или деятельность в государственной службе. Я знаю людей успешных, состоявшихся, состоятельных, которые намеренно и осознанно оставили управление бизнесом доверенному лицу и пошли служить государству на какую-то смехотворную зарплату, и они реализуют проекты важные, социальные, значимые для них, значимые для их городов, районов. для значимой для страны, каждый выбирает сам. Но лично я понимаю, что для меня, если бы я занялся политической деятельностью, это был вот не шаг вперед, и мое влияние на глобальные процессы вряд ли бы стало лучшим, чем есть сейчас. Мне кажется, что, ну скажем, изменение сознания, мировоззрения, изменение представления о своем потенциале, мотивация, а также, собственно, инструменты и технологии, с помощью которых люди могут проживать свою жизнь эффективнее, эффективнее управлять бизнесом, становиться более счастливыми и успешными, мне кажется, это очень серьезный вклад. Учитывая, что ежегодно через мои тренинги проходят тысячи, десятки тысяч людей, мне пишут люди письма, какие изменения произошли, что произошло и так далее, и так далее. Я думаю, что если государство тоже получает неплохо, если человек повышается эффективность, значит, он, соответственно, зарабатывает больше, значит, он больше уплачивает налогов, значит, он меньше получает от государства всяких субсидий, и помощи он на старости не будет нуждаться. Это даже экономический вклад, мне кажется. Кроме того, я кручу очень неплохо ВВП страны, потому что я, в общем, становлюсь тем центром, вокруг которого вращаются деньги, очень немаленькие по итогу, в течение года, это затрагивает тоже тысячи людей, которые платят, получают прибыль, продают, перепродают, размещается реклама, идет полиграфия, печатаются листовки, книги, то все. В конечном итоге вы меня из этой системы, и какие-то миллиарды просто залягут, и движение прекратится. То есть я еще тут какой-то винт в экономической системе. Я думаю, что я делаю свой вклад, будучи политиком, я не думаю, что я бы мог бы также существенно влиять, там, вдыхать жизнь в этот процесс.
И на этих словах мы подошли к отметке 70 тысяч лайков.
70 тысяч лайков?
Да.
Вот, 70 тысяч лайков?
Ну, смотрите, 70, 116, 125, 140, 150, 160, ну да, вот они идут, видите.
Тысяч?
Ну, конечно.
Боже мой.
Ну, это же перископ. Там все ставят лайки. И вы можете видеть, как они плывут вверх.
Спасибо за эти улетающие сердца. Видимо, мы с вами созвучны в каких-то главных вопросах.
Да, Владислав, скажите, у вас есть какая-то книга, которую вы можете посоветовать сегодня?
Книга?
Ну, просили что-то из художественной литературы.
Не знаю, попробуйте. Знаете, есть такие опасные рекомендации. Сейчас читаю Чака Паланика «Дневник». Должен сказать, что очень часто великое балансирует на грани, это вообще искусство, значит, это вообще искусство. То есть вот эта грань, с которой соскользнул, и получается какая-то мазня, какая-то чушь, какой-то бред. Да? А вот удержишься на этой грани и вот создал что-то невообразимое. Для меня этот вопрос пока открыт. Чак Паланик – это бредогенератор или Чак Паланик – это великое искусство,
как
великая
культура, великая его литература? А все его одновозрастные авторы уровня Ирвина Уэлша. Тех страниц, помните, была оранжевая серия, такая альтернативная литература, mm-hmm. несколько лет назад в ВСТ, по-моему. Но как раз тогда все эти авторы появились, начали переводить, и в Россию ворвались вот эти странные тексты.
Я пока получаю наслаждение. Но здесь оговоримся, я филолог, я перечитал такое количество литературы, что пикантность текста, она мне понятна, это как, не знаю, как сыр с плесенью. Кто-то скажет, боже, да, испорчено, что вы едите, воняет, невозможно есть, фу, проветрите комнату, да, кто-то скажет. А кто-то скажет, боже, какое изысканное там и так далее. Вино тоже, да, кто-то, кто привык пить вино стаканами, станет пить, терпкое во рту, не глотается. Плохо, вот так литература, она не глотает, Чак Паланик не глотается, так, знаете, открыл и пошел страницу за страницей. Но потом, вот что-то, это пикантная литература, попробуйте, может быть, пойдет. Вы просили художественную, даю художественную литературу. Классику что рекомендовать? Классика, она есть классика. Классику читать нужно, классику читать приятно, классику читать полезно. А вот такие вещи иногда себя нужно будить, свои эстетические устоявшиеся стереотипы. Иногда нужно будить и теребить такими авторами, как Чак Паланик, например. Автор не экспериментальный, автор, который нашел свою аудиторию, автор, который занял место в литературе, то есть он не обсуждается, имеет ли он право на существование на сегодняшний день. Это литература. И это литература. Ну, великая и невеликая по отношению к таким жанрам, слово «великое», мне кажется, неприменимо, но это несомненно.
Время, наверное, покажет, но это оригинально в любом случае. Вспомните,
это место не изменится. Да. Чак Паланик на своем месте был, есть, останется, его никто не, оттуда не выковырит, и он там не разрастется до мегазвезды. Все-таки это литература для узкого круга. Но, кстати, фильмы, поставленные по его произведениям, да, и спектакли, поставленные по его произведениям, они более, как бы, имеют более широкую аудиторию, чем исходное произведение. Чак Паланик. Ну, в моем случае, дневник, но...
«Бойцовский клуб», конечно, это классика. Фильм Финчера – это что-то... Тоже невероятно.
Да, он хоть и с автором фактически выступил.
Да. Там концовка несколько отличается. Но вы сами почитайте, посмотрите. Посмотрите еще раз на этот лист. Это промокод на скидку 20% на все книги «Бизнес и саморазвитие» на сайте Манова Фербер, издательство и приложение. Там есть книги Радислава. На них тоже скидка 20%. Поэтому у вас есть уникальный шанс купить книги Радислава в том числе. Но и не только, любые.
Заходите на сайт radislavgandapas.com, подписывайтесь на новости, если вам интересно, если вы действительно чувствуете созвучие, то вам, наверное, будут интересны и другие интервью, мои тексты в блоге. Подписывайтесь на блог, цепляйтесь за социальные сети, обратите внимание на раздел «Календарь», там тренинги. Вот мне часто приходят, да, часто, ежедневно говорят: «Радислав, не планируйте тренинг в Алматы. Радислав, скоро ли будет ваш тренинг в Белгороде? Радислав, заждались вас в календаре». Открывайте раздел «Календарь», и до конца года вы увидите, в каких городах я провожу тренинги. Приезжайте в Москву. В Москве мы в ближайшее время проводим два тренинга по саморазвитию. Один называется «Self-made man», «Самоменеджмент и самомотивация». Другой называется «Полная жизнь» или «Полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека». Первый тренинг «Self-made man» для людей, ну, скажем, на том жизненном этапе, когда нужно собраться и рвануть на следующий уровень. «Полная жизнь» или «Полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека» чаще для людей, которые в течение какого-то времени в жизни жили с напряжением сил, очень существенно продвинулись в каких-то областях жизни и, может быть, недовольны тем, что нет времени, не знаю, там, на спорт, личная жизнь не очень устраивает, что-то еще, и хотели бы эти вещи сбалансировать, сделать жизнь
полноценной.
Деньги есть, счастье нет. Или наоборот, счастье есть, а что-то вот карьера не заладилась, там с ребенком сидела, потом как-то все... в общем, не сложилось и так далее. Поэтому имеет смысл последние деньги заплатить за билет на тренинг, прийти и потом выстроить свою карьеру и нормализовать финансовые аспекты жизни. В общем, не теряйтесь, будьте на связи, участвуйте в интересных проектах, ну, моих, по крайней мере, слушайте наши трансляции, смотрите видеозаписи, прямую линию с Радиславом Гандапасом, да, говорю слова за Мишу, в общем, это ваше
качество. Да, это была прямая линия с Радиславом Гандапасом. Это Радислав Гандапас, меня зовут Миша Кокин. Спасибо, ищите этот выпуск, эту трансляцию на YouTube, пересматривайте, покупайте книги, читайте книги, заходите на сайт Радислава, приходите на тренинги. В общем, живите полноценно.
И интересно.
И интересно.
С началом сезона, с началом учебного сезона, сезонного развития.
Да, спасибо. Счастливо.
Счастливо.